Шрила Прабхупада Ки Джай. Харе Кришна, мы сейчас кое-что напомним. Какие есть три раздела ведических писаний, говорите мне? Шрути. Шрути. Далее. Смрити. И Ньяя. Что это такое? Шрути? Услышанное откуда? Свыше. Мы называем это откровение. Это как бы глаз сверху, это что-то сверхъестественное, это дайва, могущественное, непостижимое, выше человеческого понимания. Но так или иначе мы можем слышать. Или кто-то может слышать, история имеет такие примеры во всех религиозных традициях, что шрути существует. Существуют пророки, которые слышат. Слышат, и они слышат знания, какие-то откровения, полезные, важные для всего человечества. Это называется шрути. Шриша Панишат относится к шрути. Да? Помните об этом. Что такое смрити? Да, это может быть что-то записанное или увиденное, запомненное. Смотрите, значит, мы помним. Исторические хроники, также Пураны можно отнести к смрити, я слышал. И Ньяя. Да, это логические доказательства. То есть все три вещи должны быть вместе. Вот это называется шастра. Вот. Со всех точек зрения она подтверждается. С точки зрения Ньяи, смрити, шрути. Все должно быть согласовано. Нет между ними противоречий. Не существует противоречий. И вот если мы рассмотрим концепцию Шипанишат, Ом Пурнам, как мы перевели, как Шрила Прабхупада перевел первое значение этого слова, Ом Пурнам, обладание полнотой, помните, обладание, то есть не просто полнота, а слово обладание. Обладание полнотой. И из этой полноты исходит много других законченных частей, наделенных полнотой. Они наделенные полнотой. Есть обладающая полнота и наделенная полнотой часть. Вот они где-то находятся внутри этого Пурнам. Вот так мы это описываем. Бесчисленное множество аватар, экспансий, частей, полных частей, частей. Все энергии, живое, неживое, духовное, материальное, все располагается в области обладания. Обладания. Но каждая часть наделенная полнотой. Наделенная полнотой. В этом отличие. Вот эта концепция полного целого противоречит ньяи, например, логике. Нет, не противоречит. Естественно, мы можем логически быстро сразу же понять, что есть полное целое, то есть все вместе взятое. Почему нет? Это логически очень точное заключение. Определяющее все сразу единым словом. Ом Пурнам означает полное целое. И логика нам сразу же подтвердит, как хорошо сказано. Мы с ньяи, с точки зрения ньяи, мы сразу получим подтверждение. Но с точки зрения смрити, мы не получаем очевидных подтверждений пока еще, потому что мы не можем свидетельствовать этому всему на практике, потому что видеть за пределы выходит наше восприятие, поэтому что можно сказать с других точек зрения? Не принять, не отвергнуть, помните, да? Можно только вот сделать такой вывод логический. Говорится, среди логиков и окончательно истина, Кришна говорит. То есть, когда вы приходите к понятию полного целого, вы не можете объяснить это при помощи логики, но можете указать, что это существует. То есть, это выше логики, но не противоречит логике. Вот это абсолютная истина. Она выше логических выводов, но не противоречит логике. Например, все логически постигается в причинно-следственных связях. Если вы хотите логически разобраться в какой-то вещи, вы должны выяснить ее источник, ее функции, какие последствия. Вот так изучается причинно-следственная связь, допустим, карма, все понятно. Но Ом Пурна включает в себя причину и следствие. Не имеет причины, кроме себя самой. Поэтому логика не может описать, не может найти причину, источник этой истины. Может видеть только следствие, а и следствие, и причины сливаются в одно. Все, логика здесь бессильна. Все. Так. И тем не менее, это услышанное Шрути не противоречит логике. Ньяя сразу подтвердит это. Должно быть полное целое. Факт. Все, что существует, называется Ом Пурнам. Очень легко, очень доступно для нашей логики. И когда мы говорим о обладающей власть полнота, обладание полнотой, власть имеется в виду, здесь мы можем подтвердить это на опыте уже. Да, есть аналогия, смотрите. То же самое, возьмите любую организацию, любое предприятие, любое явление. Там есть обязательно иерархия. Вот то, что говорится здесь. Иерархия означает, что кто-то обладает полностью предприятием и уполномачивает других лиц выполнять свои функции. И здесь все точно получается, можно это подтвердить на практике, можно получить такой опыт, как маленькую модель Ом Пурнам, все по образу и подобию сотворяется. Подтверждение находим и в жизни, множество примеров таких. Есть иерархия, это факт. Вот тут мы видим, да. То есть это утверждение Ом Пурнам, наделенная полнота, обладающая полнота, не противоречит ни Смрити, ни Яи утверждению. Ведь противоречия нет. Все подтверждается либо логикой, либо примерами, фактами, наблюдениями. Тогда вопрос, что же все-таки противоречит Шрути, почему люди не принимают эти утверждения? В чем причина? Все, казалось бы, научно. Почему же эта наделенная полнотой часть действует независимо, хочет действовать независимо? Почему не принимает это утверждение Шрути, не соглашается со Шрути? Нет. Ну-ка, вот в этих концепциях, пожалуйста, рассуждайте, которые мы только что сейчас применяем. Не выходите за рамки, за линию наших разговоров, обсуждений. Да, вот это слово объясняет. Наделенная, вот в чем причина, полнотой. Она наделенная собственной полнотой, поэтому она может не соглашаться с этим. Она наделена полнотой сама по себе. Поэтому может принимать, может не принимать. И только когда она откажется от чувства собственности, вот этой индивидуальности, мы говорим, что отличает только индивидуальность нас от дух, и другой дух отличается только индивидуальностью. Качественно это одно целое, находится в одном полном целом. Различия лишь индивидуальные. И когда джива откажется от концепции обладания, тогда постигает Бога. То есть она наделена обладанием. Это полное обладание, здесь наделенность обладанием. И вот когда джива отказывается от концепции обладания, а переходит к концепции самообладания, она постигает Бога. Или самоосознание, она постигает Бога. То есть мы сейчас немножко вкратце философски представили эту концепцию Ишаваси. Потому что мы уже вчера читали с вами эту первую мантру «Ишаваси дам сарвам», «Все принадлежит Богу», и у каждого есть своя доля. И что же мы выяснили, в чем же истинная доля для человека? Прабхупада в комментарии объяснял отличием животного, человека, и в чем же отличие, чем определяется доля. Отказ от чувства собственности и признание верховной власти. То есть принятие Шрути. Это и есть наша доля. Это выделенная нам функция, потому что выделен соответствующий разум человеку. Вот для этой цели специально. Сегодня мы пойдем дальше эту тему развивать. То есть нам выделена доля, разум прежде всего. Не думайте, что это пища, деньги, квартиры выделены. Сколько квартир, сколько денег мне нужно, в чем же моя доля. В этом и мой вопрос. Нет. Зависит от сознания, какое количество собственности, чем я могу обладать. Сколько могу занять в полном целом, столько могу обладать. От сознания Кришны зависит. количество собственности. Если человек полностью освободился от чувства собственности в служении Богу, он может обладать всем миром, говорится, без границ. Может пользоваться этой собственностью без границ. Он не нарушит равновесие в природе. Если же человек нарушает равновесие в природе и присваивает себе то, что ему не принадлежит, какие последствия? С этим человеком какие последствия? Да, он нарушает равновесие. Чтобы равновесие восстановить, что природа делает с ним полное целое? Ограничивает свободу выбора как? В форме низших видов жизни. Совершенно верно. Вот удивительно. Заметьте, в природе именно так. Мы видим, что эти низшие виды жизни, животные, например, они не обладают духовными качествами, они агрессивны, они могут быть злые, они эгоистичные, они тупые животные, так скажем, но они не нарушают равновесие в природе. Все, вот они получают эту возможность по милости полного целого действовать согласно своим желаниям, не нарушая законов природы. То есть так. Но это не приносит никакого блага самой индивидуальности. Вот сегодня мы должны рассмотреть этот вопрос. Мантра вторая. Мы почитаем пословный перевод. Курван. Продолжаю. Эва. Так. Ига. В течение этой жизни. Кармани. Деятельность. Джи-джи-вишет. Человек должен желать прожить. Шатам. Сто. Сама. Лет. Эвам. Так живущему. Твои. Тебе. На. Нет. Аньята. Альтернативы. Итах. Этого пути. Асти. Существует. На. Не. Карма. Деятельность. Липьяте. Может быть связан. Наре. Человек. Очень интересный текст сегодня. Перевод прочитаем. Придерживаясь такого образа действий, давайте повторяем. Человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. Но здесь описывается полная свобода. Как обрести можно, находясь в материальной природе, полную свободу? То есть фактически освобождение здесь уровня описывается. Нишкам карма или а-карма описывается в этом стихе. Шрила Прабхупада будет сейчас объяснять различные виды деятельности. Какая существует карма? И что такое вообще карма? Комментарий Шрила Прабхупады. Никто не хочет умирать. Каждый хочет жить как можно дольше. Это желание присуще не только отдельному человеку. Аналогичные тенденции можно наблюдать у коллективов людей, сообществ и наций. Все виды живых существ борются за свое существование. И веды говорят, что это вполне естественно. Почему это естественно? Правильно, правильно. Здесь следующее предложение. Живое существо по своей природе вечно. Поэтому не свойственно менять свое существование. Есть вечная привязанность, есть вечное существование, вечная деятельность и вечная привязанность, относящаяся к Кришне. Кришна слово описывает все одновременно и в то же время особенно относится к личности Бога, Кришна. Словом Кришна можно описать все, любую вещь. Все, что мы видим вокруг, этим словом также описывается. Кто может объяснить, почему? Ом Пурнам только что мы описали все на свете. А почему Кришна это выше? Ну почему? Почему все можно называть Кришной? Ом Пурнам, может быть, больше подходит ко всему полному целому, но почему же Прабхупада говорит, что все можно называть именем Кришна? Ом Пурнам уже там есть обладание. И все же почему? На примере приведите. Почему вот это все вокруг можно назвать Кришной? Это его энергия, да, но почему же Кришна? Нет, что означает Кришна? Что мы видим вокруг? Мы видим привлекательный мир. Все имеет черты привлекательности в этом смысле Кришна. Это особый момент, особый момент, особый оттенок абсолютной истины, высший оттенок абсолютной истины. То есть живое существо ищет Кришну в этом мире. Если бы здесь не было отражения Кришны, как бы оно искало Кришну? Ему кажется, что вот здесь есть Кришна, что-то привлекает меня, блеск блестящего, сила сильного, талант в человеке, среди людей царь. И вот он идет в эту сторону, как Кришна описал в Бхагавадгите. То есть в этой полноте существуют различные проявления Кришны, привлекательности. В низших формах жизни, в высших формах жизни, на высших планетах есть своя материальная привлекательность тоже. Но эта привлекательность бывает с толку живых существ, потому что отражает Кришну, не представляет его непосредственно, обманывает его отражением. Все же непонятно, как материя может быть привлекательной сама по себе, если она мертва. Прабхупада говорит, если мертвую возьмете материю или мертвое тело, разве привлекаетесь? Значит, что привлекательно? Душа, вот она, дух привлекательный. Это и есть Кришна. Кришна во всем. Мы, говорит, тоже маленькие Кришны, мы тоже вот имеем эту энергию привлечения. Вот мы и живем здесь, мы связываемся, мы боремся, руководствуясь вот этими понятиями, вот этими вкусами жизни. Живое существо вечно по своей природе. Но находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души. Известно. Вы все знаете об этом. Есть переселение души. Но здесь Прабхупада приводит другое название переселения души. Карма бандана. Вот что такое переселение души. Это вы должны отметить. Говоря языком Ишипанишат, переселение души называется карма-бандана, что значит порабощение собственной деятельностью. То есть человек сам создает себе будущее тело, действуя в этой жизни. Поэтому называется карма-бандана. Он обеспечивает себе следующее рождение вот этой деятельностью, которой занимается сейчас. Как? Прабхупада давал пример, что когда человек ходит, это очень похоже на переселение души. Чтобы сделать шаг, нужно оторвать ногу. Так, вот эта оторванная нога означает, что я сейчас стою на одной опоре. Это единственная опора – мое тело. Вот на чем я сейчас утвержден. Я мужчина, мне столько-то лет, у меня такое-то образование – это мое, это мой дом и так далее. Я опираюсь на эти понятия, на это сознание. Вторая нога в действии – это моя деятельность. Вот она, свободная. Она делает шаг следующий. И когда она достаточно накопила кармы этой деятельности, и когда исчерпалась карма этой опоры, происходит переселение души. Вы шагаете и немедленно отрываете следующую ногу. И снова деятельность, уже в другой опоре. И вот так живое существо передвигается. Различные планеты, различные формы жизни. Это пример Шрилы Прабхупады. Карма бандана. Вот это слово и означает переселение души. Человек вынужден работать, чтобы прокормить себя. Ибо таков закон материальной природы. И если в процессе своей деятельности он уклоняется от предписанных ему обязанностей, то нарушает закон природы, обрекает себя на муки рождения и смерти в цикле перерождения души. Видите, как бы он подневолен в этих законах. Карма бандана – порабощение. Порабощение – что-то подобное тюрьме, где законы заставляют человека действовать именно так, а не как он хочет. Вот тебе пища, ты не имеешь права заказывать пищу, ты просто получаешь пищу молча. Ты ешь по времени, ты не можешь, когда захочешь это делать. Ты одеваешь вот эту одежду, ты не можешь заказать себе другую одежду, Ты не выбираешь себе место жизни, товарищей, друзей, начальства. У тебя нет никакого выбора ни в чем. И в чем-то все-таки ты можешь выбрать. Ты можешь создать там новые отношения, можешь завязать дружбу с начальством, если захочешь. То есть внутри как бы этого порабощения мы тоже имеем понятие дружба, любовь, семья, страна. И вот, вот так описывается это все. То есть как бы подневольно вынуждены это делать. И если мы не согласны с этим правилами тюрьмы, они же бесчеловечны, эти правила тюрьмы. И все люди знают, в мире как-то вот неудобно жить, страданий много, мы не согласны с этим. И если в тюрьме заключенный скажет, я не согласен с таким образом жизни, и решит совершить побег, он может это сделать. Но тогда срок продлевается. Вот люди пытаются избежать аскезы, выделенные ему природой, как его доля, заслуженно. То есть, что посеешь, что пожнешь. Теперь ты должен в этой человеческой форме жизни принять такой образ жизни и никакой другой. Ты не можешь здесь жить, как в раю. Ты не можешь здесь заниматься сексом, пить вино, когда захочешь. Или не ходить на работу и получать то, что тебе хочется. Вот других, на других планетах есть другие, да, планеты. Есть высшие планеты, где как раз по-другому жизнь устроена. Но здесь такое устройство, карма бандана. Ты пришел в этот мир, поле кармической деятельности. Ты должен соблюдать законы этого мира. Иначе срок продлевается. Это муки рождения и смерти в цикле перерождения души. Они продлеваются, говорится. Живые существа, воплотившиеся в теле, отличном от человеческого, вынуждены рождаться и умирать. Но когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно получает шанс разорвать цепи закона кармы. Вот тут важно понять. Живые существа, Прабхупада говорит, ниже человеческого уровня. Они вынуждены рождаться и умирать. Не спрашивая об этом. Человек может спросить о бессмертии. Если человек не интересуется темой бессмертия, то как категории живого существа мы его можем причислить. Это животное. Вот оно, вот оно. Да, оно не может мыслить, не может задуматься о смысле жизни, о бессмертии души и прочее. Это и есть животное. Оно просто рождается и умирает. Действует. Глупо и наивно, накапливая собственность, потом умирая. Как это вообще? Как это? Нелогически. Ни одного примера несчастливого человека, противоречит всякой логике жизни и услышанному шрути, не согласовано ни с какими законами природы, ни с ведами, ни с здравым смыслом даже. Прабхупада говорит, это болезнь, это подобно сумасшествию. Люди утрачивают разум. Это продукт кармы банданы, греховной деятельности. Бхагавадгите говорится, чтобы забыть себя, утратить разум и память, нужно совершать грехи, то есть нужно достичь вожделения, развить вожделение в себе. А вожделение – это самый злейший враг всего живого, говорится, все пожирающие, враг души имеется в виду. Она пожирает качество души, заставляет забыть себя как душу, отвергать шрути, не опираться на опыт других, только я, свое мнение, и не владеть даже логикой. Просто хочу, и все. Это единственный закон. Просто потому, что это животное, поэтому животное не задумывается о бессмертии души, естественно. Карма, акарма и викарма описаны в Бхагавад-гите. Сейчас Прабхупада будет разъяснять эти моменты. Мы их тоже должны отметить. Три термина описываются здесь. Прабхупада даст определение. Карма, акарма и викарма. Хорошо, если вы будете буквально знать это, как Прабхупада определяет. Вот как здесь будет написано. Хорошо, если именно вот так вы будете давать определение. А потом размышлять. Кто мне может ответить, зачем нужны определения, если я и так понимаю смысл? Вот на Бхакти-шастрах нам говорят, учите стихи. Вот точно знаете шлоку, а потом можете обсуждать эту шлоку. Но вы должны помнить шлоку. Зачем нужно давать определение, пожалуйста? Чтобы все было правильно понимали. Так, стандарт понимания очень хорошо. Еще зачем?
Чтобы передать
передать без искажения. То есть вы потом размышляете, но над чем? Над определением, смотрите. Вот так мы не отклоняемся от шастр. Куда бы ни уходил ум, неустойчивый, изменчивый по природе, возвращаю снова под контроль своего «я». В данном случае мы должны знать точное определение, чтобы ум далеко не уходил, не искажал эти знания. Мы возвращаемся снова к определению. Все. Так мы понимаем друг друга. Очень важно, чтобы у нас были философские стандарты мысли. Мы очень быстро будем научимся понимать друг друга. Итак, описанную Бхагавад-гите. Деятельность, связанную с исполнением обязанностей, предписанными шастрами, называют кармой. Кто может повторить? Деятельность, связанную с исполнением обязанностей, предписанных шастрами, называют кармой. Кто еще может повторить вслух эту фразу? Наизусть. Кто запомнил? Шастрами, верно, шастра. Основана на шастрах карма. Это называется карма. То есть, другими словами, размышляйте, что это означает. Теперь можно размышлять. Какая это деятельность? Раз она предписана шастрами, это какая, какого характера деятельность? Благочестивая деятельность. Необходимая, благочестивая. От которой нельзя отказаться. Долг. Как бы дхарма, понятие дхарма отсюда исходит. Шастры дают нам правила предписания и обязанности. Что это такое? Это дхарма. Значит, наша деятельность должна быть связана прежде всего с чем? С дхармой. Это становится карма. Благочестивая деятельность, связанная с дхармой. Это первая ступень человеческой цивилизации. На первом месте дхарма. Затем артха, помните, потом кама, затем мокша. И вот дхарма. Значит, у меня есть склонность к деятельности. Как ее правильно реализовать? В связи с дхармой, совершенно верно. Предписанными мне обязанностями. Очень хорошо. То есть, карма предназначена для яги, таким образом. Хорошо. Действия, помогающие душе вырваться из круговорота рождения и смертей, называют акармой. Повторяем. Кто может повторить? Действия, помогающие душе вырваться из круговорота рождения и смертей, называют акармой. Вот это Прабхупада так определяет. Акарма. В Бхагавад-гите вы можете найти термин акарма еще в другом значении. Отказ от деятельности. То есть негативный смысл этого. Когда Арджуна говорит, я не хочу сражаться, это настроение Кришна называет акарма. Отказ от деятельности, и он приравнивается к чему? К викарме, совершенно верно. Если мы отказываемся от обязанностей, бездействуем, в этом смысле слова. Как называется это, найдите синоним в русском языке. Такие люди, которые отказываются от обязанностей, как их называют? Они живут за счет других, это тунеядцы, это паразиты, как их называют еще? Иждивенцы. Вот это негативный термин акарма. То, что Арджуна хотел отказаться от битвы, Кришна назвал а карма в негативном смысле слова. Здесь Прабхупада дает высший смысл слова а карма. Бездействие в действии. Бездействие, то есть деятельность, не приносящая никаких реакций кармических. А карма. То есть трансцендентная деятельность. Заметьте, что трансценденталисты и бомжи очень похожи по образу жизни. Потому что а карма внешне это очень-очень чем-то напоминает. Как я рассказал историю Ниранджан с вами совсем недавно, одну историю рассказал ему, он смеялся очень долго и очень громко. Неожиданно для меня. А я пересказал ему историю, которую мне рассказал Кешава Махарадж. Наш Кешава Махарадж, который вот в Ростове бывает часто. И он ехал куда-то из города в город на машине с преданными в туре и увидел по дороге мельком, по обочине дороги, между городами где-то вообще. Идет человек в одеждах саньяси. У него вот такая, значит, каупина, вот повязка наведренная, там что-то какая-то тоже тряпка типа бахирвасы, вот в руке большой мешочек с четками, у него шиха, в общем, все тут четки какие-то крупные, и он пешком идет вдоль дороги вот с четками. Вообще непонятно, между городами, представьте себе. Махарадж подумал, ему, наверное, показалось, ну, притормози, давай посмотрим, кто это такой? Кто это в России, саньяси какой-то, пешком идет тут, без никого, один вообще. Они вернулись, точно, все, вот знаете, как у трупа Госвами выглядит, с картинки. Познакомились, оказался бомж. Нашел книги на свалке где-то Шрила Прабхупады, начитался, увидел картинку, значит, там вот эти шестеро Госвами, и стал думать, кто он, как он себя соотнесет с этим вот образом жизни, с этой философией, и понял, что он саньяси, он бомж, нет работы, нет семьи, нет денег, он, я саньяси, оделся как саньяси, и долг саньяси проповедовать, он так и ходил, проповедовал, куда глаза глядели. И я сказал, когда не равен с вами, что бомж и саньяси очень похожи по образу жизни, он так долго смеялся, говорит, я саньяси. Но внешне, видите, это вот акарма может внешне напоминать. Еще говорится, что человек в тамасе очень похож на того, кто просветлен. Он постоянно молчит, тупо. И вот пока человек молчит, он производит сильное впечатление. Молчит, не спорит, всем доволен, ну, в тамасе, потому что притупленное сознание. Хороший, плохой не различает. Он трансцендентен, видите, тоже. И вот не надо путать эти вещи. Вот здесь Прабхупада говорит, а карма – это действия, которые вызволяют душу из круговорота рождения и смерти. Вот что такое карма. А действия, которые совершает человек, злоупотребляющий своей свободой, и которые ведут его в низшие формы жизни, называются викармой. Что такое викарма? Действия, которые действия викармы, человек, злоупотребляющий свободой, которые ведут его в низшие формы жизни, называется викарма. То есть, где градации, так? Так скажем одним словом. Это действия, ведущие к деградации, они не санкционированы писаниями, дхармой или артхой, или мокшей, то есть нет цели в жизни человека, есть просто свой собственный личный выбор и оценка. Вот сейчас люди живут по какому принципу? Карма, викарма или акарма, как вы думаете? Видите, люди живут, опираясь на принцип викарма. Теперь скажите, какой будет результат такой деятельности? Под видом альтруизма, социализма, коммунизма или какого-то ищуизма другого. Что в конце, какой результат мы получаем? В низшие формы жизни, совершенно верно. В низшие формы жизни это ведет цивилизация. Не сразу. Мы сначала видим, что люди как бы становятся вот такими, подобные животным все больше, больше и больше. В их привычках, в их суждениях, в их выводах, в их философии. Они все больше и больше учатся у животных, как жить. Помните? Началась такая тенденция в какое-то время, вдруг внезапно, в мире науки, что наука стала вдруг учиться у животных, как человеку жить. Помните этот момент? Вот это означает, что постепенно это путь к низшим формам жизни, если человек именно уже выбирает себе гуру из низших форм жизни. Говорит, вот животные, смотрите, они раскованы, они свободны, их не мучает совесть, они естественны. Они не заботятся в одежде или не в одежде. Чем они занимаются? Это естественно. Давайте сподобимся животным. Можем одеваться, можем не одеваться, можем совокупляться, можем обороняться, как где и как захотим. И зачем это совесть, эти надуманные какие-то вещи, которые мы сами придумали для того, чтобы испытывать стыд и винить друг друга? Зачем? Давайте от этого освободимся. Посмотрите на животных. Вот это пример того, как мы спускаемся, общество, в низшие формы жизни. Дарвин провозгласил, что отец обезьяного человека – это тоже один из шагов в эту сторону. И постепенно люди уже в облике даже человеческом действуют именно как животные. И остается еще несколько воплощений или сразу, и они получают соответствующую форму. Кошка ли, собака ли, обезьяна ли это, тигр, животное какое-то. В основном кошки и собаки, Прабхупада часто говорит. Во Вриндаване он предупреждал преданных, никогда здесь не занимайтесь греховной деятельностью. Особенно отвратительно здесь заниматься незаконным сексом. Очень большой риск, что можно стать обезьяной во Вриндаване родиться. А я, говорит, не собираюсь здесь увеличивать популяцию обезьян, сказал Прабхупада. Вот. И, как говорят преданные, в те времена, когда Прабхупада был здесь с учениками во Вриндаване, обезьян было очень мало. Сейчас их больше стало, много больше. Вот это все карма бандана, это Прошлая деятельность дживы и результат какое-то тело, какая-то форма жизни, как описывается здесь. Викарма. Так работает. Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей кармы. Разумный. А неразумный? Что выберет? Вот скажите, если разумному человеку дать выбор, карма, акарма, викарма, что он сделает? Он человек, но неразумный. Вот мы объясняем неразумному человеку. Что ты выберешь? Карму, акарму или викарму? Неразумный, да. Но мы можем же ему дать информацию неразумному человеку. Вот вы же будете проповедовать потом после бхакти-шастры. Вы же пойдете сразу в народ, так? По деревням пойдете. Возьмете четки, оденете каупину и прям по обочине дороги, по деревням пойдете, будете говорить карма, викарма, акарма всем. А люди, они не все понимают, но вы им разъясните. И вот как они поступят, как вы думаете? Они карму выберут? А есть такие примеры, когда человек хочет выбрать карму, допустим, а не может? Условий нет. Есть, правда. Можете привести примеры? Вот я хочу быть добрым, знаете? Да, вот ну как там, с волками жить по-волчьи выть, там трудно. Если человек недостаточно разумен, он скажет, у меня нет условий. У меня вот семья не принимает, скажем, это знание. У меня на работе сразу уволят точно, если я начну там проповедовать, там, благочестивую деятельность, благотворительность разовью, там, скажем. Ты что, наши деньги расточаешь там, и прочее. Вот как мне быть тогда? Видите, карма сложно. Да и люди не поймут. Скажут, а что ты стал добрым-то? Подожди, у тебя причина должна быть какая-то. Какая-то выгода все равно же должна быть, люди же не поверят. То есть только препятствия будут, когда человек займется кармой, предписанной шастрами деятельность. Как быть? Нет. А карма нужна дать человеку деятельность. Она не зависит от обстоятельств. Вот Прабхупада что нам дал. Преданные Прабхупады, известные сейчас ученики, они первые были из хиппи, и все были наркоманами, потому что это была их духовная практика в то время. Их поиск Бога в сердце. И они уже практиковали сознание Кришны и общались с Прабхупадой. И даже получив инициацию, еще некоторые не могли отказаться от наркотиков. Прабхупада на это не обращал внимания, продолжал заниматься служением и общался с ними. Он знал, они не способны следовать Священным Писаниям, им нужна трансцендентная милость, а карма. Они должны научиться отдавать Кришне плоды своего труда, посвящать свою жизнь Кришне. Пусть они идут, харинамы поют, книги распространяют, прасад распространяют, и они научатся, их изменится, они смогут совершать карму, деятельность, предписанную шастрами. У них появится разум и условия соответствующие. Понятно, чтобы начать какую-то социальную деятельность широкую, или большую благотворительную деятельность, или проповедь какую-то большую, нужно выйти из тюрьмы, понятное дело. Нужно выйти из этих условий, которые сковывают душу. И в шастре говорится, что эту карму можно смыть, если мы 1000 омовений в Ганге сделаем, мы сможем избавиться от этого. Но это долгое время займет, и не у всех есть возможность даже Гангу-то увидеть в жизни. Россияне, многие видели Гангу вообще. Но этого же можно достичь состояния чистоты, просто один раз увидев чистого преданного. Вот Прабхупада и приехал на Запад. И принес туда и Гангу, и Ямуну, и Вриндаван, и все на свете. Называется акарма, милость. И занял их преданным служением. Вот видите, есть подтверждение. Обыкновенный человек старается совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивым человеком, обыкновенный, и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Вот. Вот для чего нужна ему карма. Но люди более развитые духовно стремятся к полному освобождению от всех действий и их последствий. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков. Да, разумный понимает, что и плохие, и хорошие поступки порабощают душу. Например, мы совершили множество хороших поступков, благотворительных поступков. Что это означает? Мы должны родиться в следующей жизни, чтобы получить плоды своей деятельности. Хорошие. Рождение. Получай рождение. Мы совершили плохие поступки. Тоже должен получить рождение, чтобы получить плоды своей деятельности. Принцип не отличается. Рождение за рождением это происходит. Снова и снова. Все равно в рамках заключения. В рамках материального существования все остается. Разумный это понимает, что нужно отказаться и от благочестивой, от греховной деятельности. А карма. Действие в бездействии, бездействие в действии, это называется у Бхагавата. Это искусство деятельности. В Шри Шапанишат описывается именно такая деятельность, с помощью которой человек может получить освобождение. Вот здесь об этом как раз говорится. Вот в этом стихе. Смотрите. Придерживаясь такого образа действий Шаваси, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. То есть вы можете жить столько, сколько хотите в этом мире, согласно этому принципу утверждения. Вы не обусловлены законной материальной природы. Можете выбирать, как Пишмадев, день своей смерти сам, если идете принципом Ишаваси. Но мы сейчас разберем этот момент тоже. Как здесь живет преданный и почему он живет такое количество лет, которое он живет. Что касается преданных. Здесь говорится, можешь жить столько, сколько захочешь, сотни лет, беспрепятственно. У тебя не будет препятствий, не будет неожиданностей, не будет несчастных случаев, не будет таких болезней, которые прервут твое существование преждевременно, не будет таких несчастий, потому что ты не связан с законами кармы. И ты должен надеяться прожить сотню таких лет. Должен. В транскрипции так написано, должен. Хорошо. Наставления Шри Шапанишат более детально разъяснены в Бхагавадгите, которую иногда называют Гита-панишат, квинтэссенцией Упанишат. В Бхагавадгите Господь говорит, что не исполняя предписанные обязанности, указанные в ведической литературе, невозможно достичь состояния найш-кармы или а-кармы. Вот видите, как? Вы поняли, о чем речь? Нет, давайте еще раз. Еще раз слушайте. Сейчас тема меняется, продолжается тема. Сначала Прабхупада определяет, утверждает какие-то вещи, да? Что вот, что лучше из этих? Из всех лучше а-карма. Менее разумно выберут карму, совсем неразумные будут делать, действовать, что хотят. Так, он уже это объяснил. Теперь в Бхагавадгите 3.9.16 Господь говорит, что не исполняя предписанные обязанности, что это такое, как слово называется? Карма, не исполняя карму, предписанные обязанности, указанные в ведической литературе, невозможно достичь состояния найш-кармы или а-кармы. Видите? Мы только что говорили, нужно выбрать а-карму, а тут говорится невозможно, нужно принять карму. Нельзя отказываться от предписанных обязанностей, от кармы. Веды направляют энергию человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть Верховного Существа. Вот что такое карма-йога. Постепенно осознать власть Верховного Существа. Отметьте слово «постепенно» из комментария. Это ключевое слово его комментария. Невозможно вдруг ни с того ни с сего взять и осознать Верховное Существо. Нужно занять себя кармой и постепенно осознать Верховное Существо, и затем процесс а-карма следующий. С уровня викармы мы не можем сразу начать как бы а-карму здесь говорится. Хотя мы только что утверждали обратное, а сейчас это обсудим. Угу. Когда человек сознает верховную власть личности Бога, Васудевы или Кришны, это значит, что он находится на уровне позитивного знания. Вот он достигает уровня позитивного знания. Слово «позитивный» раскройте. Громко. Позитивное знание, что такое? То знание, которое не имеет недостатков, можно так сказать. Не имеет недостатков обусловленной души. Вот, обусловленная душа имеет недостатки. Все его знание не является позитивным. Он страдает потому, что он не знает многого, или ошибается, или находится в иллюзии, или склонен к обману. Это называется непозитивное, негативное знание. Или невежество. А это позитивное знание, ну, не имеет недостатков. Вот когда уже человек сознает верховную власть личности Бога, он обладает позитивным знанием. То есть, если люди вам скажут, веды писали какие-то тоже люди, значит, почему вы должны доверять этому? Ведь обычный человек писал эти книги. Что вы скажете? Это аргумент распространенный. Что вы скажете? Да, но вы должны сказать, что есть два типа людей. Какие? Освобожденные души и неосвобожденные. Подвержены недостаткам и свободны от недостатков. Вот вы должны рассказать об этой категории, двух категориях людей. Как здесь и говорится. На этой стадии очищения гуны природы, блага, страсти, невежества перестают влиять на человека. И его деятельность превращается в найшкарму, то есть деятельность, которая помогает ему вырваться из круговорота рождений и смертей. В чем преимущество как бы нашего сегодняшнего процесса сознания Кришны? Здесь Прабхупада говорит, что нужно сначала, в соответствии с Бхагавадгитой, начать деятельность, предписанную шастрами, постепенно осознать власть Верховного Господа и затем уже достичь уровня найшкармы, освобождения. В чем преимущество нашего процесса? Брама Гауди Мадва Сампрадай. В том, что преданное служение у нас и средство, и цель одновременно. В силу того, что осквернена вся деятельность Векали, говорится, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания святых имен Господа. А воспевание Шраванам, Киртанам, Смаранам, три процесса, это процесс бхакти, бхакти-йоги. Сразу дается бхакти-йога. Вот. Вот поэтому мы говорили до этого, что сразу Прабхупада занял их преданным служением, потому что они не могли совершить карму. Если вы сейчас захотите заняться благотворительной деятельностью, вы найдете кучу препятствий. Очень сложно. Хотя постепенно это восстановится с развитием сознания Кришны, движения. Да, людей нужно занимать будет благотворительностью, которые не могут сейчас заняться преданным служением. И вот эта благотворительная деятельность в соответствии с шастрами, она даст им осознание власти Верховного Господа, и они смогут повторять святые имена и воспевать в экстазе. Это со временем так установлено будет. Варнашрама Дхарма. Для всех людей откроется эта возможность. Разумных, неразумных, очень разумных. Все будут прогрессировать так. Прабхупада хотел, чтобы Варнашрама Дхарма была установлена. Фактически не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу. По факту, говорится, согласно этому принципу, ничем другим не нужно заниматься. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением. Невозможно сразу заняться преданным служением. Рупа Госвами говорит, Бхакир Самарита Сингху, что отличительные черты преданного служения, одна из и черт отличительных, очень редко встречается чистое преданное служение. Это не что-то обычное, это что-то исключительно редкости. Это подобно тому, как мы можем всю жизнь ходить по городу или по улице, и иногда, может быть, редко можем найти золото или бриллиант. Обычно на дороге не валяются такие вещи, говорится. Это исключительно редкая вещь. И если кому-то посчастливилось в своей жизни встретить чистого преданного, как Шрила Прабхупада, вот с этими книгами, с этим знанием, говорится, это вот редчайшая возможность, великая удача на самом деле. И вначале человек не может сразу заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. Обусловленная душа привыкла работать ради удовлетворения своих чувств, преследуя эгоистические цели в узком или широком смысле этого слова. Какой узкий смысл этого слова «эгоистическая деятельность»? Викарма. Для себя, значит, викарма, да? Я руководствуюсь своими желаниями, не писаниями, да? А какой широкий смысл этого слова? Общественная викарма. Я еще занимаю общество вот в этом направлении, викарма. Я организую викарму для них. Как называется викарма? Привлекательные какие есть формы викармы? Альтруизм. Это привлекательно очень. Людей вдохновляет. Викарма. Социализм. Супер идея. Коммунизм еще выше идея. Национализм, Вот-вот-вот. Это привлекательная форма викармы, Прабхупада будет объяснять. В широком смысле слова. Обыкновенный человек работает ради чувственных наслаждений. А когда принцип чувственного наслаждения распространяется на его окружение, нацию или все человечество, то ему присваивают различные привлекательные имена, называя его альтруизмом, социализмом, коммунизмом, национализмом, гуманизмом и так далее. Эти измы, безусловно, являются очень привлекательными формами карма-банданы. Это тоже карма-бандана, к сожалению. Вот эти самые лучшие как бы, проявления в нашем обществе, самые как бы, чистые, альтруизм, самое чистое проявление в материальном мире, деятельность. Это тоже карма-бандана. Так утверждает Шри Шипанишат. Почему? Ответьте языком Шри Шипанишат. Как это альтруизм? Он не является до конца чистым, а все-таки связывает душу. С позиции Шаваси объясняйте.
Потому что они направлены на удовлетворение Верховного Господа.
Не направлены их деятельность на удовлетворение Верховного Господа. А на что? Удовлетворение чувств масс людей. Масс людей, видите. Вот в этом разница. Но ведические наставления Шри Шипанишат гласят, что если человек хочет жить ради любого из упомянутых выше измов, если хочет быть коммунистом, да, скажем, кто-то хочет быть коммунистом? По глазам вижу, что кто-то хочет быть коммунистом. Просто не признается в этом. А что плохого в идее коммунизма? И в социализме ничего плохого нет, если все хорошо будет организовано. Да и в капитализме ничего плохого нет, если кто-то будет распоряжаться деньгами, зарабатывать их. Но поставьте в центр этих измов Бога, говорит Прабхупада. Оставайтесь убежденными капиталистами, вайшами, или кшатрами, социалистами, или шудрами, коммунистами. Какая разница? Но в центр поставьте Бога. И они тоже найдут место, оказывается. Их не нужно устранять. Это хорошие принципы. Чем они плохи? Когда действуют в угоду определенному классу людей, а не для удовлетворения Бога. Разница в том, что когда они действуют в угоду для определенного класса людей, остальным эти вещи становятся невыгодны. Власть народа невыгодна для управляющего класса или для брахманического сословия. Для вайшев тоже невыгодно. Власть вайшев невыгодна для народа и для управляющего класса. Но если это власть или деньги, или деятельность направлена на Господа, на благо всех, тогда возникает гармония. То есть в центрах этих измов нужно поставить Бога. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что богоцентрические действия обладают такой ценностью, что тот, кто совершит всего несколько таких поступков, может избежать величайшей опасности. Несколько таких поступков. Самая большая опасность, угрожающая нам, это возможность вновь попасть в эволюционный цикл перерождения души, состоящий из 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Это самая большая опасность языком шастр. Когда мы говорим об этой опасности, люди чувствуют опасность? Почему? Помните, когда Прабхупада рассказывал, что можно в следующей жизни стать собакой, один человек провозгласил с вызовом, а я не прочь стать собакой с вами же, мне нравится. Что Прабхупада ответил? Примите мое благословение, сказал. Потому что человек уже был готов стать собакой. Все. То есть в тамасе находился человек, он был готов уже к этому. Согласен, нормально, собака. И, конечно же, смотря какой собакой, в какой квартире родиться. Современные собаки стали разговаривать уже. Вы не знали об этом? Это последняя новость. Вот. В одной семье собака снова заговорила. Снова потому, что в 80-х годах, когда был в Петербурге, жил Сен-Бернар в Петербурге в то время, говорящий. Его показывали по телевидению, брали интервью у него. Он несколько слов говорил членораздельно и шокировал всех, весь город вообще. Сен-Бернар произносил слово «мама», «моя мама», «дай». Вот эти простые слова, отчетливо, ясным голосом, не гавкал, голосом произносил. Люди были в шоке, у него был большой успех, слава, большая аудитория, центральное телевидение, все перед ним было открыто. Все были в шоке. Говорящая собака. И вот снова появилась говорящая собака, она разговаривает вовсю. Человеческим голосом практически. Она в шоке, все ее хозяева, конечно же, как она разговаривает. Но вот, вот видите, знает язык. Откуда-то. Почему? Карма бандана. Она совершала деятельность определенную. Он не успел злоупотребить полностью своей свободой выбора. Чуть-чуть у него осталось запаса. И он с этим разумом рождается в теле собаки. Можете представить? И человек чувствует такое родство с ним, с собакой. Чувствуете, да, что собаки становятся очень родными живыми существами в домах людей. Потому что у них есть запас какой-то благочестивой кармы. Они близкие чувства вызывают очень. Очень близкие. Они говорят, что у них есть разум в глазах. Они чуткие, они служат, они понимают. Как человек, люди поражаются собакам. И кажется, неплохо жить собакой. Почему? У меня у моего друга была собака, я приходил, и там был отдельный диван для этого дога, он огромный был такой, под 2 метра составал на ноги, огромная собака была. И вот у него был отдельный диван, стол свой, посуда своя, и все работали на него, потому что он не мог даже себе положить в тарелку пищи, ему нужно было все подавать, выгуливать, мыть его, чесать его, убирать за ним испражнения. В квартире была кругом шерсть страшная вообще, запах. Не все трудились вот вокруг этого дога огромного. И казалось бы, а что плохого? Смотрите, я рождаюсь догом, квартира уже готова, есть диван, есть своя собственная посуда, все мне служат. Хорошо жить, нормально. Но отметьте такую вещь, в чем опасность? Может быть, вы не знали, но я слышал такую вещь от одного авторитетного источника. Что если живое существо попадает в тело собаки, нужно пройти и родиться во всех видах жизни собаки. Прежде чем восстановиться снова в форме человека. То есть, если вы родились, скажем, в России, в какой-то богатой семье собака, конечно, вам повезло. Запас кармы. Карма будет исчерпываться. Куда вы пойдете потом? В конце концов, окажетесь в Китае. А там собак живьем делают отбивную. Живьем это нужно делать, иначе вкус не будет тот, который нужен. Берут живую собаку и делают из нее отбивную, а потом готовят. И также мы видим, что в других странах собаки не очень-то почитаются. Допустим, в Индии собака, ну вот здесь во Вриндаване, не очень-то уважают. Она просто вот ест трупы, не пускают ее, наказывают, держат на дистанции и так далее. Есть собачья жизнь настоящая. В Майяпуре собаки видели какие? Страшно представить родиться такой собакой. Они все изъедены какими-то язвами страшными, вот эти живые существа. Почему? Вот птицы нормальные, смотрите, коровы нормальные, а что с собаками? Карма такая. Карма – это смесь благочестия с грехом, вот вызывает такие вещи. И отвращение все чувствуют к ней, вообще не подходи даже близко. И сострадание, отвращение одновременно. Вот такие формы жизни. Это серьезная беда. Попасть в собачью форму, то есть мы когда уже заслужили такую карму, но здесь Прабхупада говорит, что достаточно совершить несколько поступков Ишаваси. Несколько всего, несколько, он сказал, не десятков, несколько, чтобы избежать этой опасности. Хотя бы съесть просад. И все. Если вы хороший просад съедаете, говорите, просто случайно, но это хороший, настоящий просад, из Джаганатха Пури, знаете, из Кришна Баларама Мандира, там, или из Майяпура, или от какого-то чистого преданного из Намахаты, дает гарантию, что вы не родитесь снова животным, вы родитесь человеком. Это не избавит вас полностью от страданий, но шанс останется, что вы соприкоснулись, говорит, несколько поступков, хотя бы неосознанно даже сделать, от величайшей опасности избавляет. Вот такой сильный принцип дается нам. В соответствии с этим утверждением, мир очень сильно будет меняться, когда преданно распространяют прасад, Бхагавадгиту, воспевают святые имена. И неважно, как люди на это реагируют. Неважно, они могут понимать, не понимать, быть агрессивными или равнодушными. Важно, чтобы они слышали, слышали и слышали. Снова, снова и снова. Это работает. Да, Прабхупада так говорил, Прабхупада про нас вышла очень плохая статья. Ужасная статья в газете. Прабхупада говорит, а сколько там раз пишут Хари Кришна мантру? Преданные посчитали. 15 раз Прабхупада, сказали Хари Кришна. Не такая уж плохая статья, он сказал. Вот так он все это оценивал. А настроение меняется, знаете. Кто-то говорит, да, сознание Кришны, но ничего не делает. А кто-то говорит «нет» сознанию Кришны и становится преданным. То есть не последнее слово. Итак, мир на самом деле меняется сильно на наших глазах. Это подтверждает то, что Прабхупада здесь пишет. Он предвидит эти события, что когда преданные начнут распространять сознание Кришны, вот этот принцип Ишаваси, он будет распространяться в пище, в звуках. Представьте, это же духовная энергия. Это не политическая власть, это не менеджмент. Это душа распространяется, сверхдуша распространяется, милость распространяется. Это удивительно. Удивительный процесс. Сногсшибающий. И такая ценность богоцентрических действий. И здесь говорится, что человек должен жить долго, хотеть, потому что процесс постепенный. Вот он занимается кармой, предписанной деятельностью. И ему нужно желать долгой жизни. Потому что постепенно он осознает Бога. Ему нужно время для этого. И его деятельность станет трансцендентной. И для этого нужна долгая жизнь, говорится. Она рекомендована в этом случае. Если человек родился греховным и грехи совершает, то ему не рекомендована долгая жизнь. Зачем же ему долгая жизнь, если он усугубляет, ухудшает свое положение с каждым днем? Все ближе и ближе к ад падает. Но если человек идет принципом Ишаваси, говорится, ему нужна долгая жизнь, потому что процесс постепенный. И за одну жизнь у него есть шанс осознать Кришну. Поэтому мы желаем всем при этом долгой жизни, обязательно. На дне рождения это имеет смысл, мы поддерживаем друг друга. Живи долго, как говорят мудрецы на Мишаране Сути Госвами, живи долго, Сута Госвами. Вы помните, что Харидас Такур повторял 30 тысяч имен. И уже был престарелым человеком. И в конце концов тело стало ему отказывать. И когда Господь Читание увидел лежащим на спине, никогда такого не видел. Он сказал, у тебя все хорошо, Харидас. Харидас сказал, все хорошо. Только с телом что-то странное. Так мыслил Харидас. Но он был на уровне как бы а-кармы, трансцендентного. Он достиг этого трансцендентного уровня. И говорит, я даже сегодня не успел выполнить свой обет из-за тела. Не успел повторить 300 тысяч имен. Поэтому извини, я не могу принять маха-прасад, который ты мне принес. Я сегодня буду поститься, потому что не выполнил обет впервые в жизни. Тогда Господь что-то не сказал ему, Харидас, зачем тебе эти правила и предписания? Разве тебе они нужны? Ты уже освобожденная душа. Ты трансцендентен. Ты бессмертен уже. Ты выше всех правил и предписаний. Ты вообще можешь не повторять Хари Кришна. Вообще можешь отказаться от этого. На тебя это не повлияет. Ты уже духовный, полностью духовный. Харидас улыбнулся и сказал, ну тогда объясни мне, в чем смысл теперь моей жизни здесь? Это может быть и так, как ты сказал. Но тогда в чем смысл? У меня больше нет обязанностей. Тогда зачем я буду здесь жить? Позволь мне уйти из этого мира. Он сам назначил себе день смерти, как пишет. Позволь, я уйду, потому что если я не буду повторять 300 тысяч имен, то ради чего жить? Я жил только ради того, чтобы подать пример другим и пользу какую-то оказывать, успевать святые имена. Но если этого не могу делать, то зачем мне тут оставаться? У меня нет ни кармы, ни викармы. Нет интереса ни к тому, ни к другому. Я хочу просто удовлетворять желание Господа. Поэтому позволь мне, если тебя это удовлетворит, уйти сегодня мне из жизни. Господь Читания ничего не ответил ему. И тихо ушел. А вечером вернулся с огромным количеством преданных, с большим киртаном, барабаны, караталы. Все гремело, все шумело. И он пришел к Харидасу, лежащему на спине, и смотрел ему в глаза. И сказал, Харидас, говори, что хочешь сейчас. Я исполню любое твое желание. Сказал, ничего. Просто постой немножко передо мной, и все. И вот он, глядя на Господа Читания, покинул этот мир. Если человек по той или иной причине упускает возможность духовного развития, предоставленная ему человеческая форма жизни, и снова возвращается в эволюционный цикл, это следует считать самым большим несчастьем, которое может с ним случиться. Но из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять, что ему угрожает. Вот, казалось бы, Прабхупада уже объяснил карма, а карма и викарма. Почему так долго объясняет все Прабхупада? снова и снова возвращается к этой теме. Говорит, глупый человек, невежественный человек. Вот есть разумные не так, а неразумные так. А есть вообще негодяи. Почему Прабхупада вот этот эмоциональный импульс вкладывает в эти слова? Как вы думаете? Чем отличаются комментарии Прабхупады от обычной гьяны? Это бхакти-шастры становится, то, что мы сейчас читаем. Это же у нас бхакти-шастры. Если бы не комментарий Прабхупады, было просто шастрой. Он пробуждает бхакти, добродетель в человеке, своим комментарием. Вот в чем ценность Ишапанишад. И именно в этом ценность Ишапанишад. Что это комментарий Прабхупады здесь. Поэтому изучайте эту сторону тоже. Не думайте, что карма и викарма, остальное само собой понятно. Это Прабхупада для людей говорит, которые вообще вот ни сном, ни духом. Читайте снова и снова. Это направлено тоже каждому из нас. Эти комментарии пробуждают бхакти, пробуждают желание действовать на этом уровне. Он часто говорит, ослы, верблюды, как кошки, собаки или как свиньи, послушайте. Но из-за несовершенства своих чувств глупый человек не способен понять, что ему это угрожает. Поэтому Шри Ишапанишад рекомендует нам использовать свою энергию в духе Ишаваси. Тот, кто поступает подобным образом, может желать долгих лет жизни. В противном случае долгая жизнь человека лишена смысла. Деревья тоже могут жить многие сотни лет. Но какой смысл жить долго, подобно дереву? Дышать, словно мехи, рожать детей, как свиньи и собаки, или есть, как верблюд? Вот Прабхупада, видите, в своем амплуа. Бхакти-шастры называются, заметьте. Если вы хотите сделать это бхакти-шастрами, то добавьте эти слова верблюд, свинья, кошка, собака. И когда вы это говорите с уверенностью, состраданием, вот тогда люди будут пробуждаться. Нет, не думайте, что Прабхупада придумал эти слова специально. Эти слова говорил Шукадева Госвами еще в Шримад Бхагаватам. Люди, подобные ослам, верблюдам, он говорил то же самое, потому что это бхакта. И так выражается сострадание. Очень часто мы, как родители, ругают своих детей и называют тоже плохими словами их. Из любви. Не для того, чтобы унизить, а пробудить в них большую добродетель, больше разума. То есть мы не должны мириться с невежеством людей. Позиция бхакти такова, что вы не должны смиряться с невежеством. Если вы смиряетесь с окружающим невежеством, вы теряете бхакти. Отметьте, вы потеряете все знания. Браман, он должен занимать активную социальную позицию, проповедовать. Если он видит где-то невежество, он должен говорить, он должен говорить. Если он молчит, он теряет свои брахманические качества и знания. Социально активная позиция у преданного должна быть. Мы должны влиять на социальный мир благотворно, активно, распространяя знания, устраняя невежество, не мириться с этими вещами. И в то же время, чтобы это не противоречило миру, идее мира, единства, не раскалывать общество, не противопоставлять, не унижать, не завидовать. Это искусство называется найшкам карма или акарма. Скажет, ты, Арджуна, ты можешь сражаться во имя меня, и ты не совершишь никакого греха. Даже применяя оружие в сражении, ты становишься чистым от последствий поступков. Это искусство, высшее искусство деятельности было перед Арджуной, перед битвой на Курукшетре. И мы сейчас пытаемся понять то же самое. То, что Арджуна сделал уже в свое время, мы готовимся делать то же самое. Удивительно, но если почитать Махабхарату, Арджуна убил множество врагов. Каждый день он уничтожал по 100 тысяч воинов. Отдельно его вызывали на поединок 100 тысяч воинов. Каждый день. Кроме этого, он сражался с другими, с Бхишмой, с Дроной. И также он убил, насколько помню, Критавармана. Если я сейчас мне не изменяет память. Нет, не Критавармана, был кто-то другой. Сатьяки был почти что равен Арджуне. Разница была только в том, что Сатьяки уставал на поле битвы Курукшетра, а Арджуна нет, поскольку был Кришна рядом с ним. Он вообще не уставал, не подвергался усталости. И когда Арджуна преодолевал все войско Кауравов, чтобы достичь этого царя, царя, по вине которого погиб Ахиманию. Кто? Джайадратха. Да, Джаядратха прятался в конце войска, и войско было выстроено в форме иглы. Специально, чтобы Арджуна как можно дольше пробирался к нему, не достиг его. Потому что дал обет, если я не убью Джаядратху сегодня, я брошусь в огонь. И Дурьотхана специально сделал этот план, чтобы Арджуна не достиг Джаядратхи. И Арджуна на одной колеснице с Кришной пробирался сквозь все это войско, чтобы достичь Джаядратхи и выполнить свой обет. И когда он исчез в этом океане войск, Юдхиштхира посылал за ним посыльных, чтобы узнать, что там с Арджуной, как он там. Сатьяки был один из них. Сатьяки был очень сильный воин. Он был почти что равен Арджуне, говорится, но он мог уставать. И вот, когда кони устали у Арджуны, Арджуна не уставал, Кришна не уставал, они трансцендентны. Лошади устали в гуще вражеского войска. Кришна сказал Арджуне: «Арджуна, остановись, садись с колесницы, дай лошадям отдохнуть». Арджуна сказал: «Кругом вражеские войска. Где ты хочешь отдохнуть?» «Да прямо здесь, лошади устали, Арджуна. Мы должны остановиться. Очень большая работа, очень тяжелая работа. Ты сражаешься сегодня как никогда интенсивно, и лошади уже не выдерживают». И Арджуна встал с колесницы, сошел с колесницы, один с луком, с колчаном неиссякаемым, с луком Гандивой, и сдерживал все войско Кауравов по кругу. В это время Кришна распряг лошадей, дал им поваляться на траве, они отдыхали. И в это время Арджуна сдерживал все войско Кауравов, все думали, что там у них, пикник какой-то вообще, все были опозорены, унижены, все воины. Потому что Арджуна без устали работал. Лошади отдохнули, там озерцо сделал Арджуна, стрелами пробил какой-то еще для них водопой. Райские условия. А вокруг, значит, стрелы, брамастры и что это такое. Снова запрягли, поехали дальше. И вот Сатьяки достигает Арджуны наконец. Представьте, но он устал по-настоящему. И кони его, и Сатьяки, он выбился из сил. Этим воспользовался какой-то другой воин. Сатьяки был непобедим для него, но в таком состоянии я смогу победить его и достичь высокой славы. И он стал сражаться с уставшим, обессиленным Сатьяки. И фактически он уже занес руку, чтобы убить его, победил его. И в это время Арджуна увидел эту занесенную руку с мечом и в мгновение ока отсек ему руку вместе с мечом этому воину. Этот воин упал с колесницы и понял, что он уже не жилец, ему нужно уходить. И нужно просто уйти, на ложе и стрел лечь, и все. Клятва воина такова. Он не будет жить изувеченным. Сказал Арджуна: ты же настоящий кшатрий. Ты друг Кришны. Ты нравственный человек. Как же ты вмешался в битву, когда другие сражаются? Ты нарушил законы, этики. А Арджуна сложил руку: да, извини меня, пожалуйста. Но я дал обет защитить всякого воина в области достигаемости моих стрел. И этот воин сказал: слава тебе, Арджуна. Спасибо. Ты дал мне очень важный урок в жизни. Я с честью ухожу. Я счастлив, что умираю от руки такого воина. Это был Арджуна. Найшкам карма. Врагов-то у него не было. Бхишму он убил. Он не был его врагом. Дрона убили. Он не был его врагом. У него не было врагов. У Юдхиштхиры не было врагов. Это так называли аджата шатру. Они сражались только ради Кришны. Арджуна сразу хотел уйти с поля битвы. Зачем враждовать? Там все равно родственники. Ну, Дурьотхана такой, ну что теперь делать? Что из-за него и из-за меня теперь всех людей уничтожить? Я не могу этого так унести. Не было врагов. Все были готовы уйти, на самом деле, уже перед самой битвой Курукшетры. И Арджуна тоже. Но Кришна говорит: нет. Мой план, Арджуна, сражайся вот в этом сознании для меня. Ни для победы, ни для поражения, никаких плодов труда. И ты достигнешь совершенства. И вот это искусство деятельности мы должны изучить, влияя благотворно на общество. И даже тогда, когда нам придется воевать с какими-то схоластами или атеистами, люди нас не упрекнут, не будет последствий. Как Прабхупада, когда мы читаем его книги, он тут ругает атеистов. Но вы не можете восстать против Шрила Прабхупады. Чистый, а карма трансцендентный, нет последствий. И так сознание Кришны распространяется таким образом. Скромная и незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценнее грандиозного фарса, которым является жизнь, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма или социализма. Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе Шри Шопанишад, она становится одной из форм карма-йоги, рекомендованной Бхагавад-гите. И тому, кто занят такой деятельностью, не грозит опасность снова попасть в эволюционный цикл перерождения души. Даже если такая богоцентрическая деятельность остается незавершенной, она все равно приносит благо тому, кто занят ею, так как гарантирует ему воплощение в теле человека в следующее рождение. Таким образом, человек получает еще один шанс продвинуться по пути, ведущему к освобождению. И последний абзац этого комментария. Различные формы богоцентрической деятельности подробно описаны в книге Шрилы Рупы Госвами «Бхакти Расамрита Синдху». Мы перевели эту книгу на английский язык, озаглавив ее «Нектар преданности», и рекомендуем ознакомиться с ней всем, кто хочет научиться действовать в духе Шри Шопанишад. У вас также есть в программе «Нектар преданности», так что будете изучать все это, сопоставлять с Шри Шопанишад, также с Бхагавад-гитой в целом. Очень хороший курс. Итак, какие реализации сегодня? У нас есть 5-7 минут. Мы прочитали обращение, первую и вторую мантру уже. Мы уже кое-что знаем. Мне интересно, что же мы поняли из этого, из этих лекций, из этого общения? Пожалуйста. То же самое. Нишкам карма означает деятельность без желания выгоды в переводе. А карма означает бездействие. Это суть то же самое. Это различные, это синонимы, так скажем. Явление то же самое.
Можно?
Да.
Такая реализация, что комментарии Шарупада не содержат в себе послание Бхакти, побуждая деятельности. И наша позиция важна не мириться с невежеством, не игнорировать его, а занимать активную позицию, проповедовать как социальную позицию. Но в то же время делать это без противопоставления, не оскорбляя это.
Очень хорошо. А вот скажите, если мы обладаем трансцендентным знанием и не распространяем его, это какая деятельность? Викарма, видите? У нас проблемы могут быть. Вот это да. Ну, не пожалели, что пришли на Бхакти-шастру? Я вам честно скажу, те преданные, которые не используют эти знания, благо не получат большого в жизни. Большого. Ну, так себе. Прабхупада сказал одну вещь, что если вы не будете проповедовать Бхагавад-гиту, вы будете мало чем отличаться от обычных людей. Вот так и происходит. Никакого толка не будет ни в каких курсах, если мы не будем это применять в жизни и распространять. Это главная вещь. Если вы понимаетесь, в сердце у вас есть сознание Кришны, нужно раскрывать свое сердце. Не замыкаться в себе. Без чувства собственности не присваивать себе. И неравнодушным быть к этому. Это великие ценности. И то, что у вас есть в сердце, привлечет людей. Говорите то, что вы понимаете внутри сердца. Этого достаточно. Если вы чего-то не знаете, вы так и говорите: я не знаю. Я услышал то-то, но вот эти вещи я еще объяснить не могу. Пока не знаю. Но вот это я знаю. И люди будут верить вам. Всегда будут верить и уважать за вашу честность, искренность. И те знания, которые вы имеете, несете людям. Они будут очень-очень благодарны. Так, еще какие реализации, да?
и слышит зов помощи молодой девушки и помогает. Он несет ответственность, он обладает возможностью помочь. Если он этого не делает, также получается, если мы имеем это знание, да, не используем, то мы несем ответственность за это. И как бы продолжение вопроса может быть. Насколько правильно я понял, бхакти-шастры, если они входят в противоречие, допустим, с артха-шастры или дхарма-шастры, то они выше получаются. И, допустим, если мы в семье, да, правильно это, то мы также должны как-то делиться этим пониманием званий. Потому что у меня, допустим, долгое время был конфликт, допустим, с матерью. Как я ей могу проповедовать или как-то ему помочь? Потому что, ну, по статусу надо слушать больше. Но все-таки нужно делиться.
Да, очень хороший пример. Мне сейчас пришел на ум еще пример, аналогия. Человеку плохо на улице, и родственники беспокоятся. Есть доктор, доктор есть? Я доктор. Помогите. Но это не приемные часы. Извините, я не могу, сейчас не приемные часы. И я сейчас занят, куда-то ухожу. Это нормально? Ну вот, вот точно. Это викарма называется. Доктор, квалифицированный доктор. Должен руководствоваться чем? Состраданием к людям, ничем больше иным. То есть это ишаваси, это сильное лекарство. Очень сильное лекарство для общества людей. Нужно его распространять. Так, реализация. Микрофон.
Еще момент, что развиваться нужно постепенно, как можно лично. И вот это пожелание долгих лет, оно как раз для этого и нужно, чтобы успеть за это время постепенно развить себе сознание Кришны и ничем фактически не заниматься, когда служение.
Сколько пропаду времени нам достаточно выделить хотя бы? Хотя бы, он сказал, сколько? В жизни. Сколько лет? Хотя бы последние 15-20 лет, он сказал. Последние 15-20 лет можете успеть. Хорошей практики. Реализация. Микрофон.
Я хотела выразить вам благодарность, потому что для меня, ну, вы как-то вдалеке от кармы, карма, как бы понятно, что это как-то деятельность. И вы дали, ну, четкую связь и взаимосвязи кармы, а кармы и викармы. И что оказывается, что можно и через акарму прийти к карме, да, ну, вот когда неосознанно какое-то служение выполняет человек, например, харинам или услышал имя святого. И что через карму мы приходим к карме, конечно, не запутан, но хоть какое-то понимание этого пришло. И еще как-то мне муж процитировал вашу фразу, что дальнейшем, ну, там, сотни или тысячи лет, что очень много будет крыс на земле. И мне было непонятно, почему будет много крыс на земле. И вы тоже дали четкий ответ, что потому что, ну, люди, которые живут вот викармой, они будут принимать низкие формы рождения, и поэтому будет, ну, имеется полный.
Интересно. Да. Даже с крысами мы разобрались сегодня. Ну что ж, успешный сегодня класс у нас. Все ясно стало. Шрила Прабхупада ки джай. Hare Krishna.